Дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях уральский краевед, писатель, профессор Уральской государственной архитектурно-художественной академии Всеволод Михайлович Слукин. Здравствуйте, Всеволод Михайлович.
Здравствуйте.
Добрый день. Мы сегодня с вами встречаемся по поводу вашей книги «Екатеринбургский акрополь. Вознесенская горка». Нашу сегодняшнюю встречу я предлагаю посвятить одному из самых ярких мест нашего города, Вознесенской горке, на которой очень много сосредоточено. И вот в вашей книге собрана уникальная интересная информация по истории застройки нашего города, по истории тех зданий, архитектурных ансамблей, храмов, учебных заведений, которые были построены. И вот это название самой Екатеринбургский акрополь, то есть древняя укрепленная часть города, это очень важное для истории Екатеринбурга. Оно, во-первых, вызывает большое уважение к истории города и заставляет обратить внимание на сегодняшний день. Как же мы эту историю в камне, культуру в камне, запечатленную вот в наших зданиях, архитектурных ансамблях, бережем, и как эта традиция у нас сохраняется. Поэтому вот история интересна своими параллелями, и история, наверное, очень интересна для будущего человека, ибо нет будущего без прошлого. И вот в этом смысле давайте мы сегодня нашим радиослушателям раскроем ту уникальность вот этого места, о котором все-таки мало знает сегодняшний современный, особенно молодой человек.
С чего бы я хотел начать? Дело в том, что Вознесенская горка – это второе любимое мною место в городе. Первое – это Покровский проспект нынче Малышева, да, где я некоторое время жил в доме, который принадлежал моему деду. Значит, до войны еще это было дело. И второе, вот это вот Вознесенская горка. А почему Вознесенская горка? Да потому что в войну, когда я был еще и дошкольником, и потом школьником, все дети стремились попасть в Харитоновский сад. Там было очень много всяких заделей, да, там можно было в кружках, прямо в Харитоновский сад, летом особенно, потому что зимой это дворец пионеров, безусловно, а потом мы все выходили в Харитоновский сад, и там, значит, и выступления, и спортивные состязания, и тогда, значит, пруд еще был такой более дееспособный, чем сейчас, потому что там были лодки, можно было на лодке поучиться, грести и так далее. Вот что было сделано для детей. И мы очень любили это место. А когда ты выходишь из этого Харитоновского сада, то сразу попадаешь на замечательнейший фонтан с лягушками, так называемый. Сейчас его нет на этом месте, но он не пропал, он в тресте Зеленстрой, там его восстановили. Но мы очень любили сидеть на этих лягушках. Представляете, значит, лягушка изрыгает эту вот большую струю воды, а ты сидишь и такой весь, понимаете, героически настроенный. Вот это вот меня толкнуло на то, что я думал, давно задумал, что я опишу вот этот вот, вот всю горку. Причем вначале я даже не знал ее границы, а потом я взял старые карты и совершенно точно по высотам я установил, где ее границы. А границы ее такие. Это, во-первых, набережная с запада, с юга это главный проспект, так, с востока это Мамина Сибиряка, и с запада это нынешняя улица Шевченко, да, вот так вот эта горка располагается. Ну и всегда мне приходила в голову мысль, почему именно вот эта горка, она вызывает такое чувство, как бы, удовлетворенности, что ли. Чувство такое, что вот есть в городе это место, оно такое возвышенное, всегда это напрашивалось на то, что на возвышенных местах всегда что-то строилось. На Руси это были крепости, детинцы там и так далее, да, кремли на Западе это были тоже замки и даже города, потому что тот же самый Рим там на семи холмах, да, и там Париж тоже холмы, там Монмартр известный и так далее. И здесь тоже мне показалось, что вот эта вот горка, которую можно назвать Акрополь. Вообще Акрополь это название очень такое, оно совершенно не имеет отношения Парфенону, скажем, потому что очень часто связывают, а Акрополь, так это языческое место. Ничего подобного. Парфенон, да, языческий храм, а Акрополь это гора, это скала, это некоторое возвышенное место, которое может быть использовано там для наблюдения, и как говорится, ты туда пришел, и ты себя чувствуешь превосходно, ты на высоте и так далее. Вот это вот меня подтолкнуло для города, значит, сделать вот эту вот книгу. Ну и, конечно, потом в процессе работы я начал размышлять о том, что именно на этой горке Вознесенской у нас расположены очень интересные места, которые занимают, скажем, учреждения культуры и образования и так далее. То есть получается некое вот интеллектуальное поле такое, да. И смотрите, учреждения образования, культуры, тут музеи, да, тут у нас филармония, тут, значит, училище музыкальное Чайковского, да, наука, потому что институт горного дела там, так. Теперь замечательное, уже если дальше подниматься, то, конечно, это усадьба Харитоновых, Расторгуевых, которая как раз для детей больше приспособлена, чем для взрослых, так мне кажется, после того, как я там часто бывал. Вот. То есть вот такое вот какое-то место интересное. Но место это еще и мистическое, понимаете? Потому что, как нам удалось установить, на западном склоне был языческий жертвенник. Языческий жертвенник. И так как водится у нас на Руси, на месте этого жертвенника всегда возводили храм. Чтобы ту отрицательную энергию можно было бы подавить положительной энергией. И там сделали храм. Старовознесенский храм, он как раз был расположен там. До того, как появилась вот эта наша, уже будем говорить, современность, то есть вот это Нововознесенская церковь.
То есть Старовознесенский храм немножко в другом месте был?
Он ниже был.
Ниже.
Вот я сейчас вам расскажу, как это получилось. Его потом, когда Нововознесенскую стали возводить, его просто взяли и перенесли. Он был деревянный. Его перенесли в Нижний Сецк на кладбище. И до сих пор там можно видеть фундаменты от этого храма. А на месте этого храма поставили часовню святого Ильи. Небольшая совершенно часовня. И вот как раз, это прямо на склоне. Там был довольно крутой склон. Сейчас это уже ничего не видно, незаметно. И этот склон как раз подходил к Ипатьевскому дому. И вот перед Ипатьевским домом была эта часовня святого Ильи. Она так была до 30-х годов, пока ее не снесли. Но у меня в книге есть эти фотографии, где она есть. Вот уже один момент мистики. Второй момент мистики такой. В городе считалось вот это, напротив филармонии, вот этот тротуар там есть. Вот сейчас можно идти, как идти к храму. Допустим, вот отсюда, со стороны там Первомайской и так далее. Ее называли почему-то чертовой дорожкой. Потому что все дома, которые были построены вот напротив филармонии, сейчас там более-менее снесено, так вот пустовато, да, там были дома. Там все время какие-то то привидения были, то какие-то стуки. Там и прямо к углу Первомайской и Карла Либкнехта. Вот здесь. Вот тут стояли дома, два или три дома было. Так. В конце концов, их стали сдавать под офисы, так, ну, будем говорить по-современному, под конторы. И тоже там никто не хотел жить, потому что там какие-то происходили непонятные мистические вещи. Почему это, если к науке, к нашей современной обратиться, то почему это вся мистика и все вот эти вещи? Потому что западная часть горки была, как сейчас установили геологи и горняки, была разбита и сейчас продолжает разломами.
Геомагнитными.
Да. Угу. И вот эти, вот эта геопатогенная зона, которая там была, она так вот до сих пор осталась. Как-то я озабочен, что храм-то стоит на этом разломе. А разломы, они видите какие? У нас природа-то она такая.
Это плиты?
Да, это так вот, да. Угу. И представляете, они шевельнутся на миллиметры, а здание наверху начнет разрушаться. Угу, угу. Вот. Хорошо, пока мы здесь живем, у нас на Урале более-менее спокойно. А так вот посмотрите, везде что-то получается, то какие-то провалы, то там землетрясения, то еще что-то. У нас пока это спокойно. Но кто его знает, что у нас, нам готовит природа?
Когда... Но у нас ведь платформа очень старая, она тоже может шевелиться?
У нас, конечно, может шевелиться, ясное дело. Потом у нас вот что. Мы, город расположен между двумя гранитными массивами. Это Верхнеесетским и Шарташским. И между ними течет река. Река всегда выбирает что-то мягкое, чтобы прорыться. Да? Разломы заполнены мягким материалом. Вот у нас и их целая сетка. Вот это я совершенно четко вижу эту карту, которую составили сотрудники Института горного дела. Вот эти вот все разломы. Они даже, мало того, они вынесли геопатогенные зоны вот на этих разломах, где жить нельзя как бы, да, потому что геопатогенная зона – это признак влияния, во-первых, радона, который выделяется из этих разломов, это радиоактивный газ, да, накапливается, скажем, в подвалах и так далее, и потом выходит в жилую зону, да. Потом там есть поля, которые мы до сих пор не знаем, тороидные поля такие вот. Вот насколько они вредны, насколько они, значит, деятельны, мы до сих пор не знаем. Ну и дальше. На этой горке, она была такая пустоватая, кроме вот этот храм. А этот храм обслуживал Мельковскую слободу. Мельковцы, когда туда поселились, они могли бы храм сделать у себя, но они сделали ее на этом склоне, чтобы погасить вот этот самый отрицательную энергию вот этого языческого места, понимаете, сделал далеко от них, да, вот сейчас представьте себе, от Мельковки ходить туда, ну, что-то вроде бы по тем временам было далековато. Тем не менее, значит, все-таки сделали. А дальше, значит, что? Татищев приехал, когда он во второй раз сюда, он, значит, жил там в центре напротив завода, где 9-я школа, вот, жил и стал жаловаться о том, что дым, во-первых, вот, шум, ему там не дают жить. И он сделал себе резиденцию как раз на том месте, где сейчас Вознесенская горка, Вознесенская церковь. От нее остались подвалы. Да, и он там, ну, сколько он прожил? Он в 1737 году уже отсюда уехал, так? Уехал. И поэтому эту его резиденцию передали, ну, под разные, там не жилье было, но вот, скажем, была такая экспедиция по драгоценным камням, так? Вот она там расположилась. А в подвалы складывали вот эти все, что они добывали, потом, значит, развозили и так далее. Эта экспедиция довольно долго там была. Но он приходил такое в разрушение уже, этот дом, и в конце концов его снесли. В конце концов его снесли. Но подвалы остались, и вот церковь стали строить на этом месте. И выстроили. Значит, что еще интересного? У него был сад. Вот если встать, значит, спиной к храму сейчас, к Вознесенскому, то вот туда вниз, прямо вот к дому, его тогда еще не было, к дому Ипатьева, вот туда шел его сад. Сад перекрывал нынешнюю улицу Карла Либкнехта. А надо, нужна была связь с Верхотурским трактом города, и вот это мешало все. Угу. Поэтому, когда Татищев уехал, сразу этот сад ликвидировали и проложили вот эту вот самую дорогу Вознесенский проспект, который переходил потом в Верхотурский тракт. И хорошо это сделали, потому что когда железная дорога появилась, была хорошая, прекрасная связь с этим вокзалом, со станцией и так далее. Ипатьевский дом. Построил его Редикорцев, известный геолог, именем которого даже есть названы месторождения. Он его построил. Есть фотография, я считаю, что она одна из самых ранних фотографий, это, наверное, 1860-х годов, где на месте этого дома еще стоит пятистенка деревянная. Как угадывается, перед пятистенкой стоит часовня святого Ильи. Никуда не денешься, вот вам доказательство. Потом пятистенку, значит, снесли, у Третьякорцев построил дом. Это все то, что он построил, так он и остался до сноса. Редикорцев, вот опять появляется мысль о мистике, понимаете? Редикорцев был нетрадиционной ориентации человек. И у него в этом доме происходили всякие оргии.
Ужасно.
Да.
Мы знаем, что этот дом-то выбран был тоже вот для трагедии в дальнейшем. Вот. И назван совершенно искусственно Ипатьевским домом. А изначально он вот был вертепом вот такого...
Вертепом был, да. Жена его там не жила, леди Корцева. Она была известная, сестра известной балерины, сейчас я не вспомню тогда. И леди Корцев продал дом и уехал на Вознесенскую улицу. Это где сейчас Тургенева. Вот здесь купил и тут обосновался. Видимо, что-то его толкало на всякие вот эти вот. Там как бы все прекратилось. Дом купил Шарабьев. Шарабьев был ямщиком, который возил добытое золото с приисков. И вдруг он оказывается богатым человеком. Потом ходила легенда, что он золото присвоил, кого-то, может быть, даже и кончил. Так, и вот на это золото он вылез. Но поскольку он был просто ямщиком, что он мог делать? Он только пил. Но в доме не жил, а жил в гостиницах. Так и умер в гостиницах. А дом был его.
И по какой причине, неизвестно?
Неизвестно. Я думаю, что просто был необразованный человек. И дом потом, вот Шарабьев продал дом Ипатьеву. В 1911 году Ипатьев немного там жил. Причем Ипатьев тоже, вот он оборудовал дом. Во-первых, водопровод провел, да. Угу. Во-первых, у него там тепло было. Там, значит, что еще? Телефон был, когда еще ни у кого тут почти не было, да. Но Ипатьев тоже большей частью жил у себя на даче в Шарташе. Как-то в доме у него и оборудовано все было, а вот что-то, видимо, не жилось. И вот, в конце концов, этот дом попал под узилище царской семьи. Вначале хотели семью на нынешней улице Луначарского, там был врач жил в таком доме, хотели туда поселить. Но брат Ипатьева, очень хорошо друживший с большевиками, химик был по образованию, он подсказал большевикам, что нет, давайте так, у моего брата Ипатьева, значит, Николая, сделаем это все. Вот, и они согласились, и все. А раз ты живешь в Шарташе, ну и что тебе там? Причем они пришли в тот момент, когда Ипатьев был уже депутатом Думы там и все прочее. И тоже после прихода большевиков он уехал. Он жил только на даче. Дом они, значит, вот взяли. И после того, значит, гибели царской семьи, когда вошли сюда белые, он вновь вернулся. Но опять не жил в доме. Он отдал военным этот дом. Там был, ну, типа штаба, что ли. Вот такая вот картина этого Ипатьевского дома. Ну и вот снесли его. Что там было потом, это ужас рассказывать. Потом там сделали музей революции. Первый, да, атеистический музей сначала. Там где-то нашли скульптуру святой Екатерины, так, обезобразили ее и выдавали ее за гулящую девку. И там были, значит, вот эти вот экскурсии вот с этим вот делались. То есть атеистическое. Потом музей революции, там Бог знает, что было. Но сохраняли до последнего вот эту самую комнату, где был расстрел. Даже я еще в 1944 году с отцом, отец меня туда привел. Там была выставка трофейного оружия немецкого. Так. И вот мы посмотрели, а потом он говорит, ну-ка давай, я тебе покажу. Спустились вниз, и там еще были в стенах вот эти вот дыры от пуль, понимаете? Еще вот это держали. Почему? Потому что это было хвастовство. А вот мы тут вот этих уложили, видите, вот они, вот вам доказательства.
И до каких годов?
И это было где-то уже 50-е, когда туда какой-то филиал Института культуры поселился там, и все тогда там все это заделали. Архитектура вся осталась.
И все знали об этом, что это дом, где расстрелян император,
конечно, да? Конечно. Угу. Почему, я считаю, произошло то, что его снесли? Потому что советская власть, партийная, будем говорить, власть того времени, 70-х годов, вдруг почувствовала большой интерес к этому дому. Во-первых, население. В дни, когда была семья расстреляна, там цветы клали к дому. Все иностранцы, кто приезжал, они сейчас же спрашивали, а ну покажите нам этот дом, вот сводите нас туда-то. Вот что повлияло на решение. Его решили снести.
Было это при Ельцине.
Это при Ельцине. Он потом каялся. Я считаю, что это очень важный момент, что он все-таки понимал, что он сделал не то что-то так, но подпись его была.
Политбюро решение принимало,
конечно,
да?
Конечно.
В Москве.
В Москве. Тут никуда не денешься.
Никуда не денешься.
Ельцин ты не Ельцин. Вот это еще одна такая веха. Ну и дальше это уже более современность. Это строительство и храма, и вот этот самый конкурс международный на лучший проект. 18 проектов было представлено отовсюду, из Москвы, отовсюду. Вплоть до того, что кто-то простой человек, но в годах он на листке бумаги нарисовал этот храм и как проект представил. Ну, смотрели тоже. В итоге получилось, что то, что сделано было международным конкурсом, это все осталось в стороне. Возвели вот этот вот храм. Ну, понять можно, почему, потому что тогда властям нужно было что-то такое сделать, чтобы как-то себя показать. Вот вы сделали этот храм. Ничего против нельзя иметь этого храма. Он хорош, как храм. Все единственное, что он, конечно, канонам покаяния мало соответствует. Он больше такой победный храм. И еще, если с одной стороны посмотреть, извиняя все, что произошло, что нам нужен был такой храм, понимаете, вот главный храм в городе. И он был вот к этому событию привязан. Ну, печальное событие, но в то же время вот главный храм. Вот сейчас, когда Патриаршее подворье, поставили как духовный центр, вот у нас как-то все это начинает совпадать. И...
Всеволод Михайлович, кроме вот этого сердца Вознесенской горки, храма на крови и Вознесенского храма, есть еще много замечательных культурных центров. Да? Это и сельскохозяйственная академия, это горная академия, да, это вот архитектурно-художественная академия, музыкальное училище, филармония. Училище, да. Вот на одном пятачке города сконцентрировано и душа, и ум, и сердце,
по
и музей, совесть.
Да, музей города, литературный музей, да. Потом дальше, значит, что еще сейчас, чтобы не забыть, что-то я еще просчитывал какой-то. А, это был музей Невьянской иконы, сейчас его перенесли. Да, да. Он был здесь тоже, вот видите.
Дом Митенкова, да.
Дом Митенкова, ну, да. Я его немножко соединяю с музеем города, так сказать. Ну, вот Дом Митенкова.
Да. Да, потом театр музыкальной комедии, он тоже
театр
входит.
Театр музыкальной комедии входит. Да. Университет, одно здание входит сюда, понимаете.
Вот. То есть вот действительно такой пятачок города, где сердце и интеллект, и душа, и история, все сконцентрировано. И вот мы знаем, что Екатеринбург не одну только Вознесенскую горку имел как вот такую основу. Есть и Плешивая горка, да, есть и Ивановская, и Московская горка, да, но вот сердцем было суждено стать вот этому месту,
вот этому месту.
Пожелание у нас такое, чтобы мы в наших встречах рассказали о тех жемчужинах этого Екатеринбургского акрополя Вознесенской горки, увязав его с историей нашего города, как это все поэтапно становилось, почему мы к этому месту должны относиться с большим уважением и знать его историю. И в одну из суббот февраля мы продолжим наши встречи с писателем, краеведом, профессором Уральской государственной архитектурно-художественной академии Всеволодом Михайловичем Слукиным. Благодарю вас за встречу и приглашаю
в
нашу студию.
Спасибо за внимание к моей книге.
Дорогие радиослушатели, мы сегодня обращались к страницам книги Всеволода Слукина «Екатеринбургский акрополь. Вознесенская горка». Найти и прочитать эту книгу можно в том числе и в библиотеке Патриаршего подворья при храме на крови. До новых встреч. Спасибо.
До новых встреч.